Глава 31. В четырех кланах Мартина поселили в другом номере. Он лежал на кровати, пытаясь вздремнуть. Его тело обессилило от усталости, но мозг, судя по всему, обнаружил подпольную фабрику по производству амфетамина и глотал колеса пачками. Напротив кровати висела репродукция с изображением Бёрка и Хейра, радостно откапывающих труп, достойной ведьмы на костре из его предыдущего номера. Он сел и вывернул шею, увидеть, что висит над кроватью. Битва при Флоддене, избиение шотландцев в полном разгаре. Еще сутки назад он даже не подозревал о существовании четырех кланов. Теперь же вся его жизнь сосредоточилась в этих клетчатых стенах. Шотландская клетка выносила ему мозг. Он включил телевизор и попал на вечерний выпуск шотландских новостей. Комик Ричард Моут забит до смерти в доме у писателя-детективщика Алекса Блейка. Ранее невероятное недоразумение. Отшельник Алекс Блейк, чье настоящее имя, латианская полиция ищет свидетелей убийства в районе Мерчистон в Эдинбурге. Он выключил телевизор. У него не было с собой ни книг, ни ноутбука, поэтому он не мог ни читать, ни писать. Мартин никогда не задумывался, насколько эти два вида деятельности вошли в его жизнь, а если бы он ослеп или оглох, или и то, и другое сразу. У слепых есть собаки-поводыри, ложка меда в бочке дегтя, услужливые лабрадоры и благородные немецкие овчарки, заменяющие им глаза. Наверное, глухим тоже полагается собака, но как именно они заменяют им слух, Мартин не знал. Наверное, все время тянут хозяина за рукав, глубокомысленно озираясь по сторонам. У него зачирикал телефон, и в трубку проник густой дублинский акцент его агента. «Мартин, ты умер?» — спросила она. «Или не умер?» «Пожалуйста, определись поскорее, потому что меня закидывают вопросами». «Не умер», — ответил Мартин. «По телевизору сказали, что я отшельник. Почему я не отшельник? Не отшельник?» «Ну, Мартин, нельзя сказать, что у тебя много друзей». Мелани понизила голос, словно в комнате с ней были посторонние. «Ты его убил? Ты убил Ричарда Моута? Я всегда говорила, что мало рекламы — это плохая реклама, но убийство — это черта, которую переступать нельзя, ты меня понимаешь? Зачем бы я стал убивать Ричарда Моута? Откуда ты это взяла? Где ты был в момент убийства?» «В отеле». «С женщиной?» В ее голосе послышалось удивление. «Нет, с мужчиной». «Какими словами это ни скажи, все равно выйдет скверно». Он даже представить не мог, как бы она отреагировала, упомяни он о пистолете. Пистолет стал постыдным секретом, который он всюду носил с собой. Он должен был сказать о нем полиции, наплевать на их недоверчивость, но ночь в компании вооруженного киллера была бы плохим алиби. «Боже! У тебя есть адвокат?» Она выдержала приличествующую случаю паузу. «Как идет книга?» Она действительно считает, что он способен писать в таких обстоятельствах. В его доме убили человека, убили его знакомого, его мозги разбросаны по кофейному столику. «Это как антидот», — пояснила она. «Искусство может быть антидотом жизни». «Только вот ни на Райли, ни искусство». «Берти, а здесь...» «Шикарно, нам нужно чаще ездить в круизы. Теперь осталось только доказать, что наш домушник — это Мод Элфинстон, а в ее свидетельстве о рождении написано Малькольм Элфинстон. Полное дерьмо». «Мартин, ты еще там? Ты помнишь про завтрашний книжный фестиваль? Хочешь, я приду для моральной поддержки?»
«Нет, я откажусь.
На тебя много народу придет».
«Именно поэтому я и собираюсь отказаться».
Он отложил телефон и снова уставился в потолок. В желудке у Мартина звенела пустота. Он ничего не ел со вчерашнего дня, если не считать пакетика шоколадных дрожже, которыми он поделился с Клэр в полицейской машине. Большую часть дня его тошнило, и причины были самые разные. То мучительное похмелье с утра пораньше, то кровь, запекшаяся и не очень, которая осквернила его милый дом, то лицо Ричарда Моута, превратившееся в маску зомби. Но теперь он вдруг почувствовал зверский голод. Он с удовольствием съел бы настоящий ланч. Яйцо пашот с оранжевым желтком на горячем промасленном тосте, а рядом на столе большой фарфоровый чайник чая и круглый торт, генуэзский с вишнями или из грецких орехов с глазурью. И его жена тихо вяжет где-нибудь в уголке. Может, его и поселили в другой номер, но в мини-баре по-прежнему не было ничего съедобного. При виде притаившейся внутри банки Iron Brew его замутило. Ему хотелось домой. Ему хотелось войти в свой дом, заползти в постель, натянуть на голову одеяло и прогнать весь этот кошмар. Но кошмар никогда не кончится, потому что это его наказание. И оно будет длиться до тех пор, пока вся его жизнь не распадется на кусочки. И кусочки эти не будут расплющены катком, чтобы уже никто не мог собрать его обратно. Только что он был полноправным членом общества, но с одним ударом часов превратился в изгоя. Понадобилась самая малость. Вычерченная битой дуга, тарелка борща и девушка, снимающая с волос шарф. Красивая девушка со светлыми волосами захотела встретиться с ним, Марти, в икорном баре Гранд-отеля Европа. Она была иностранкой, и, может, в его нерешительной, робкой англичанистости для нее было что-то привлекательное, и там, где все видели тупость, она увидела сдержанный шарм. Он уже был здесь, приглашал бокалейщика на ланч, но тот устроил целое представление, рассматривая маленькие сэндвичи и пирожные со словами «такие деньги дерут, а не разгонишься», словно это он за все платил, а не Мартин. Вокруг было много девушек, очень хорошо одетых русских девушек, и умирающий бокалейщик подмигнул Мартину и сказал «мы-то знаем, кто это, верно?» И Мартин удивился. «Да?» Бокалейщик фыркнул, скорчил рожу и расхохотался. Петербургские невесты. К его мясистой губе прилип кусочек копченого лосося. Мартин спросил себя, зачем он все это затеял. В компании бокалейщик был все равно, что живой труп. «Вообще-то нет», — серьезно возразил Мартин. «По-моему, это просто привлекательные молодые женщины, и они совсем не... ну, ты знаешь». «Мартин, да откуда тебе знать?» Покровительственно изрек бокалейщик. Они с бокалейщиком пили чай в светлом воздушном помещении кафе, но икорный бар оказался темнее, с более изысканной атмосферой и витражно-медным декором в стиле русского модерна. «У нас этот стиль называется «Ар-Нуво», — сказал он Ирине. «Да?» — ответила она, словно ей в жизни никто не говорил ничего интереснее. «Даже теперь...» Спустя год он ясно видел красные и черные жемчужины икринок, блестевшие на маленьких стеклянных блюдечках с колотым льдом. Он не стал этого есть, даже от рыбы его воротило, а уж о рыбьих яйцах и говорить нечего. Ирина же ничего не имела против, она все съела сама. Они пили шампанское, русское и дешевое, но на удивление хорошее. Она заказала его сама, не спросив его, и чокнулась с ним со словами «Марти, мы хорошо проводить время». Для вечера она переоделась, подколола волосы наверх и сменила сапоги на туфли, но ее платье было с высоким воротом и скромное. Ему хотелось спросить у нее, почему она торгует сувенирами в уличной палатке, переживает трудные времена или таково было ее призвание, но это было для него слишком сложно. Все время между «Идиотом» и «Гранд-отелем» он думал о предстоящей встрече. Он воображал, как они весело болтают, ее английский улучшился как по волшебству, да и он уверенно говорил по-русски, хотя на деле знал только несколько слов. Он должен был пойти вместе со всеми на балет в Мариинский театр, но когда за ним пришел бокалейщик, сказал, что подхватил желудочный грипп. Тот раздраженно удалился, наверное, для человека, вальсирующего со смертью, нелады с желудком не были поводом для уклонения от чего бы то ни было. Вначале Мартин волновался, что Ирина неправильно его поняла и что она захочет, чтобы он ей заплатил, но то, что она оплатила счет в кафе, свидетельствовало о том, что она собой не торгует. Может быть, она ищет мужа? Вообще-то, он был бы не против. Никто в торговом центре Сент-Джеймс не посмотрел бы на нее так, как на какую-нибудь тайку. По ее виду никто не заподозрил бы, что он ее купил. Или все-таки заподозрил бы. Да, Ирина Кеннинг – моя жена. О, она русская. Мы встретились в Петербурге и влюбились. Очень романтичный город. Она выучила бы английский, он русский. У них были бы полурусские дети – Саша и Анастасия. Он дал бы ей все, что она захочет. Финансовое благополучие, уютный дом, детей, растущих в западном изобилии, медицинскую помощь для престарелой матери, образование для младших сестры или брата и дальше по списку. А взамен она подарила бы ему его иллюзию, иллюзию любви. Прибыль, убытки, товары, услуги, разве не в этом главное? Бизнес. Как-то незаметно они перешли с шампанского на водку. Водка была такая холодная, что у него заломило в затылке. Мартин понял, что сильно пьян. Он не был силен в выпивке. Максимум бокал хорошего вина за ужином, и ни его голова, ни желудок не были приспособлены к смеси дешевого шампанского с 40-градусной русской водкой. Время рвануло вперед отдельными кадрами. Вот он роется в бумажнике, выгребая оттуда рубли, чтобы оплатить счет. А вот он на переднем сидении такси, несущегося с пугающе дерзкой скоростью. У него мелькнула мысль, что его похитили. Ирина что-то промурлыкала водителю. Мартин попытался пристегнуться, но таксист прорычал ему «нет» и что-то сказал Ирине, отчего она рассмеялась. «Не обязательно», — произнес он, словно Мартин усомнился в его шоферском мастерстве. Мартин тоже рассмеялся. Он вручил руль своей жизни сумасшедшему русскому таксисту и своей будущей русской невесте. В нем неожиданно проснулось желание жить, что-то должно было случиться, что-то менялось. В тумбочке своего номера, в четырех кланах, он нашел закатанный в глянцевый пластик список меню и телефонных номеров местных служб доставки. У него заурчало в животе, и желудочный сок подступил к горлу. Он мог бы заказать пиццу, но знал, что когда ее принесут, она окажется такой же неаппетитной, какой была на фотографии в меню, да и денег на нее не хватало. «Выскочу перекусить», — сказал он администраторше за стойкой. Он знал, что совершенно не должен отчитываться ей в своих действиях, но никак не мог избавиться от навязчивого ощущения, что в четырех кланах он арестант. У него почти не было денег, наверное, хватит только на жареную картошку или, может, тарелку супа где-нибудь в забегаловке. «Конечно», — безразлично откликнулась администраторша. У нее на подбородке было пятно, похожее на кровь, но Мартин решил, что это, скорее всего, кетчуп. Он остановился на интернет-кафе с дешевыми ценами на еду. С виду оно напоминало старомодный угловой магазинчик, разве что было выкрашено в черный цвет и снаружи флуоресцентным пурпуром было написано «И кофе». Внутри пахло застоявшейся кофейной гущей и ванилином. Мартин заказал томатный суп, отдававший на вкус пересохшей душицы, но оказавшийся ему посредством. Посреди компьютеров интернет-кафе он снова почувствовал, как страдает без постоянной компании своего ноутбука. Он сказал о его пропаже инспектору Сазерленду, но тот не проявил к этому факту большого интереса, разве что сделал пометку в записной книжке. Очевидно, его ноутбук был в самом низу списка неотложных дел. «Мистер Кеннинг, за последние сутки с вами столько всего случилось», — сказал инспектор. «Но подумайте только, однажды, когда все это закончится, вы сможете обо всем написать». У Мартина мелькнула мысль о том, чтобы зайти в интернет. Интересно же, повлияла ли его смерть на его рейтинг на Амазоне? Тот мог пойти как вверх, так и вниз. Но он решил не ходить на Амазон и не гуглить ни себя, ни Ричарда. Меньше всего он хотел обнаружить, что новости о его смерти распространились по всемирной паутине. Он расплатился за суп мелочью из кармана, и у него остался всего 61 пенс. Отсюда было всего 10 минут ходьбы до его офиса. Он проследил за тем, чтобы мысленно опустить кавычки, и он решил прогуляться туда и посмотреть, как там и что. Может быть, завтра он сможет вырваться из четырех кланов, купить надувную кровать и разбить лагерь на ламинатном офисном полу. Мартин даже помыслить не мог, чтобы вернуться домой, даже когда полиция все там закончит. Как избавиться от воспоминаний о том, что Ричард Моут, его гость, был убит у него в гостиной? Какое ироничное совпадение. И как, скажите, ему все там отмыть? Он не мог представить, как женщины из услуг в их симпатичной розовой форме будут счищать куски мозгов Ричарда Моута с ковров и стен. В офисе был туалет и крошечная кухонька с чайником и микроволновкой. Все, что ему нужно. Там он мог бы жить просто и без излишеств, как монах, которым он никогда не был. Когда он был маленьким, они часто ходили в походы со скаутами. Кристофер изображал воодушевление, Мартин подстраивался под остальных. И несколько раз с родителями, когда мать брала на себя роль послушного капрала и бесконечно кипятила воду на рахитичном примусе, покуда Гарри проводил для своего ограниченного контингента учение по выживанию в полевых условиях. Как свернуть шею кролику, поймать руками форель, победить в схватке с угрем. Похоже, чтобы выжить, нужно было обязательно кого-то убить. Конечно, Нина Райли знала толк в походах. Она приохотилась к прогулкам на лоне природы, пока жила в Швейцарии во время войны, и частенько загружала багажник своего Бристоля провизией и отправлялась в давно ставшие для нее родными горы. У нее были крепкие туристские ботинки, армейская палатка и старомодный брезентовый рюкзак, в который она клала термос и толстые бутерброды с ростбифом и горчицей. Для чая она кипятила бурую воду из болотных ручьев, ловила рыбу, форель в реках или макрель в соленом озере, а потом жарила свежий улов на завтрак и шла бродяжить на целый день, и иногда по пути ей попадалось что-нибудь подозрительное, и тогда она брала след. «Берти, мне это кажется чересчур подозрительным, думаю, наш друг тот еще мерзавец». Сам Берти практически всегда молчал. Продюсер с телевидения предложил Мартину добавить в отношения Нины и Берти сексуального драйва, а то они оба какие-то пресные. Мартин подумал, что если это действительно так, то он сходит с ума. По пути из кафе в офис он прошел мимо цирка Шапито в парке Мидоуз. Цирк всегда внушал ему беспокойство, артисты казались слишком хрупкими и в масштабе планеты совершенно бессмысленными созданиями, однако при этом они вели себя так, словно знали то, чего не знал он. Мистерия. Русский цирк. Разумеется, как же иначе? Вся Россия съехала сюда, чтобы покарать его за свою потерянную дочь. Это особая кукла, очень хороший художник. Сценки из сказок Пушкина, он знаменитый русский писатель. Вы его знаете? Авторство над его жизнью взял Кафка. Его удаляли с жесткого диска, стирали из памяти и истории. И так ему и надо, за то, что он сделал с Ириной. Он выбросил ее, словно мусор. Он стер ее с лица земли, а теперь пришла его очередь. У него в офисе кто-то побывал. Ничего не было сломано или перевернуто. Просто какие-то мелочи то тут, то там. Дверцы микроволновки открыты, и в мусорном ведре на кухне появились пустая коробка из-под еды на вынос, недоеденный гамбургер и банка кока-колы. Бумажка от конфеты на полу, стул переставлен на другую сторону комнаты. Разноцветные липкие листочки для записи, которые обычно лежали на столе аккуратными блоками, валялись где попало. На вора было не похоже. Создавалось впечатление, что здесь полдня коротала скуку неряха секретарша, которой нечем было заняться. Он открыл ящики стола, все в порядке. Ручки и карандаши аккуратно сложены, скрепки с маркерами на своих местах, не хватало только одного. Мартин понял, чего лишился, прежде чем выдвинул ящик. Диск с резервной копией «Смерти на Черном острове», последнее убежище его романа. Он рухнул в модерновое офисное кресло, которое сдавалось вместе с помещением, и тут же заметил розовый листок, оторванный от блока и прилепленный на голой белой стене над столом. Кто-то оставил ему послание. «Мартин, иди нахрен!» У него в груди застучала глухая дробь. Точно он заразился каким-то страшным вирусом, который заставляет его цеплять напасти. От разбудившего его утром звонка до вечернего заключения в четырех кланах все было просто ужасно. разбудивший его звонок. Это был Ричард. Один пропущенный вызов. Он все еще был в ступоре и не смог ответить, а потом он про него забыл. Он должен сказать полиции. Это важная улика. Он вытащил телефон, зарядки осталось только на одно деление. Теперь он жалел, что не ответил на звонок, ведь он мог оказаться последним, с кем говорил Ричард. «О боже!» — вслух произнес Мартин, и его рот округлился от ужаса, прямо как у ведьмы на костре, на эстампе в его номере в четырех кланах. Что если Ричард звонил ему во время своей... пытки? Что если он отчаянно искал помощи? Ответь Мартин на звонок, смог бы он как-то предотвратить смерть Ричарда Моута. «Стой, мерзавец!» Мартин опустил голову на стол и застонал. Но тут ему пришла мысль. Он поднял голову и посмотрел на розовую бумажку на стене. Ричард звонил в 10 утра. Он вспомнил, как проверил время по радиоприемнику с часами у кровати в четырех кланах. Но суперинтендант Сазерленд сказал, что Ричард умер между 4 и 7 утра, поэтому в 10 он ему звонить не мог. Если только он не звонил ему с того света. И тут как по заказу. Даже Нине Райли такое бы в голову не пришло. Телефон у него в руке зачирикал. «Ричард Моут» высветилось на экране. Он снова плыл на пиратском корабле, чувствуя, как тот неумолимо начинает свой ужасающий подъем, забирая с собой его тело, а душу оставляя за бортом, стремясь к зениту, чтобы на наносекунду замереть на вершине выписанной дуги. Ужас был не в подъеме. Ужас был в падении. Его воображаемая жена доблестно взялась за вязание. Недавно она начала вязать ему шерстяной свитер плотной вязки с рыбацким орнаментом. «Чтобы тебе было тепло зимой, милый». Мартин поджаривал толстые оладьи на длинной медной вилке. Огонь гудел, оладьи шипели от жара, сплошное благополучие и уют. Ричард Моут отправился на тот свет, и теперь ему все было известно. Сердце у Мартина билось с такой силой, что ему стало больно. Сердечный приступ. Его жена что-то сказала, но ревущий в камине огонь помешал ему расслышать, что именно. Кукольно-голубые глаза Ирины неожиданно распахнулись. Нет, ее там не было. Ирины не могло быть в его милом доме. Так нельзя. Он угасал, он падал, занавес опускался. У него внутри сидело черное чудовище и било крыльями, разрывая ему грудь. Жена яростно стучала спицами, словно ее вязание могло его спасти. Мартин нерешительно ответил на вызов. «Алло?» Ему никто не ответил. Телефон пикнул в последний раз и умер. Преступление и наказание. Око за око. Вселенское правосудие. Он разрыдался.